В рамках проекта «Культурный дневник. Книжный шкаф» с Дмитрием Волчиком. Здравствуйте. В декабре в Московском центре современного искусства «Винзавод» на площадке «Платформа», которой руководит Кирилл Серебренников, рижский «Дёте Дил Театро» покажет спектакль по рассказу Гая Давенпорта «Мальчики пахнут апельсинами». Этот рассказ я перевел 10 лет назад. Он вошел в первый на русском языке сборник американского писателя «Изобретение фотографии в Толедо». В подготовке этой книги принимал участие автор. Мы с переводчиком Максом Немцовым написали ему, и он прислал обращение к русским читателям, в котором рассказал о том, как королеве Виктории принесли первый фонограф и попросили что-нибудь сказать. Королева посмотрела на корзинку с помидорами и произнесла: «Мои дорогие подданные, я вижу помидоры». Больше ничего не записалось, и истории осталось только несколько секунд голоса великой королевы, сообщающей, что она видит помидоры. Давенпорт знал множество таких историй и объединял их в коллажи. Рассказ «Мальчики пахнут апельсинами» – один из таких великолепных коллажей. Париж, Булонский лес, 1938 год, переплетаются два разговора. Марис Линхарт, миссионер-этнолог, и философ Люсьен Леви-Брюль беседуют о мифах и воззрениях аборигенов Новой Каледонии, а молодые футболисты Пирани и Робине, герои олимпийцев Анри де Монтерлана, болтают о спорте и Аристотеле. Вот финал рассказа. Разговор Леви-Брюля и Линхарта.
Леви-Брюль и пастор Линхарт подошли к дорожке, петлявшей мимо спортивных площадок, и их глазам предстали мальчики, отдыхавшие группами, разноцветные, как сигнальные флажки на корабле. «Слово — это вещь», — сказал пастор Линхарт. «Или слово и вещь столь неразрывно связаны, что слово священно, да и вещь тоже. Слово человека, его «да» или «нет» — это сам человек. Лжец — это его ложь». «Как мы участвуем?» — Леви-Брюль остановился, засунул руки в карманы. «Как» не имеет значения, потому что существует бесчисленное множество способов участия. Очевидно, самое глубокое участие совершенно символическое, невидимое, неизмеримое. Я думаю о тождестве за пределами различий моего еврейства, ваших протестантских убеждений. Никто из нас явно не участвует во французской культуре, и все же оставим это замечание между нами. Мы и есть французская культура». На их глазах мальчики потянулись с полей, покидая места привалов, разминались, натягивали носки, жали друг другу руки. «Вы обнаружите, — говорил пастор Линхарт, — что мысль у первобытных народов, да и повсюду, обычно начинается с представления о красоте. Вы имеете в виду форму, симметрию, согласованность рисунка. Свет еще чудесней после дождя. Прошлое канаки называют «старый свет», свет, в котором предки выращивали ямс и превращали деревни в слова. «Сколько осеней увидит старик?» — спрашивает японский поэт. «Сумерки в Новой Каледонии всего полчаса, но все равно в них замечают четыре движения. Первое, когда густая синева появляется в траве, это первый шаг ночи. Второй, когда просыпаются полевые мыши и выбегают из своих норок. Третье, когда тени темные и густые, и боги могут проходить невидимые под их сенью. Четвертое — это сама ночь, когда уже неразличимы границы святых мест, и ты не виноват, не зная, что твоя нога приминает траву святилищ».
Этот непростой текст перевел на язык театра режиссер Владислав Навставшев. На сцене юные футболисты Пирани и Робине, а разговор Леви-Брюля и Линхарта доносятся из репродуктора. Первым делом я спросил режиссера о названии театра. Почему «Дёте Дил»?
Потому что он находится на складе. Нет денег у театра толком. Ничего не отреставрировано. И все в таком достаточно плачевном состоянии. И поэтому иначе назвать это мероприятие трудно. Это такой большой достаточно склад в таком сейчас модном месте в Риге. Там все это открылось сначала как ночной клуб. Потом там появился такой независимый театр, один из первых в Риге и в Латвии. И постепенно, значит, этот клуб как-то заглох, потом был другой клуб, потом еще один, то есть, по-моему, там три или четыре было. И вот все они как-то загибались, а театр вот живет и живет.
А когда он возник?
Он возник в 2007, если не ошибаюсь. Я там приглашенный режиссер. То есть там это такая свободная площадка. Я там поставил свой первый спектакль после окончания института в Лондоне. И вот это был мой первый, в общем-то, такой спектакль в Латвии. И я там поставил Митину Любовь. В 2010-м это было. Просто сейчас в Риге, в Латвии, как и в Москве, например, тоже, наблюдается такой всплеск молодой режиссуры, которая вдруг оказалась востребована не только в подвалах. Ну, то есть государственные театры, они как-то начинают просыпаться и понимать, что нужно новую кровь. То же самое произошло в Дортидиле, что он так достаточно незаметно как-то пару лет просуществовал, а потом вот пришел я и пришло еще там пару людей, местных латышских молодых ребят. И вот я выпустил «Митину любовь», потом после меня еще выпустил мой коллега, тоже выпускник местной школы, свой спектакль, еще потом один выпустил. Да, и так это пошло. И теперь, ну, об этом говорят как о явлении.
Как возникла идея поставить рассказ Давинпорта?
Я учился в Петербурге в институте в театральном, в театральной академии. И в Доме книги наткнулся совершенно случайно на ваше издание колонны. И его приобрел совершенно интуитивно. Я так полистал просто и купил эту книгу себе. И вот она у меня долгое время была. Это был где-то курс на втором, наверное, году, в 2000, может быть, втором.
Да-да, в 2002 она вышла.
Ну да, и потихоньку я ее читал, потому что Давинпорт, конечно, это не из тех писателей, которые, да, залпом читаются. Потихоньку я его читал, откладывал, проходило время. Но эта книга всегда у меня была. Она всегда была со мной в Петербурге, потом я ее привез с собой в Ригу, когда вернулся. Да, и потом встал, ну, в очередной раз вопрос, что же ставить. Я вспомнил про этот рассказ и поставил его. У меня просто до этого была мысль написать собственную пьесу как «Мальчики на велосипедах». То есть это до того, как я прочитал «Bicycle Rider» Давенпорта. То есть, ну, там как-то что-то, какие-то такие странные очень вещи, такие на интуитивном каком-то уровне, которые даже трудно объяснить. Но это отправной пункт, это вот покупка книги издания «Колонны».
Почему на латышском языке? Почему вы это перевели? Ну, вы русскоязычный режиссер. Книгу вы прочитали по-русски, а не по-английски. Почему вы решили поставить спектакль на латышском?
Работая в Риге, я ставлю только на латышском. А русские площадки есть, насколько я знаю, две. Есть Государственный театр имени Михаила Чехова, есть еще Независимый русский театр, но вот как-то я пока туда что-то, ну, как-то не зовут, не знаю. И Дортидил театр – это, в общем-то, латышский театр. И причем это не принципиальная установка. То есть дирекция театра и менеджмент очень хотят, чтобы были русские спектакли, но пока что-то вот как-то не получается у меня, вот лично у меня, да и остальных тоже ребят. Там были какие-то пробы, но это как-то так, ну, как-то не пошло дальше. И я ставлю на латышском, и «Митина любовь» Бунина я тоже поставил на латышском. И, знаете, это такой интересный момент. Я, на самом деле, на русском вообще еще ни разу не ставил в своей жизни. Вот сейчас в Москве буду ставить. В этом сезоне два спектакля сразу у меня выйдет. Да, и латышский не родной мой язык. Вообще, момент перевода – это очень такой таинственный момент. Это во многом еще и возможность как-то отстраненно взглянуть на этот текст. Например, с Буниным так было. Я настолько был захвачен этим рассказом, что мне даже было трудно отстраниться, а переведя на латышский – я как-то вдруг со стороны на все это взглянул, а это в режиссуре очень важно. А с мальчиками получилась история, ну вот, например, визуально, да, в живописи, когда ты накладываешь несколько каких-то слоев разных, да, это просто вот этот перевод, этот латышский, это еще какой-то слой. Потому что весь Давинпорт, он же такой, да, как слоеный, в общем-то, такой пирог. Там очень-очень много уровней, очень много таких вот пластов. И вот этот латышский язык, это просто еще один пласт. С театром важно, для кого ты его делаешь. Важна аудитория, которая придет на него. Но можно писать, да, книгу там где угодно. А вот ставить спектакль, надо понимать, да, где ты находишься. И поэтому я подумал, что вот латышская интеллигентная публика сможет это понять. Ну, при условии, что ты его переведешь. В Москве, вот мы сейчас будем играть на русском. Потому что мы один актер русский, второй латыш. Ну, плюс эти вот два ученых, это тоже латышские актеры. И вот сейчас мы репетировали на русском языке. Это, конечно, совершенно говорит, другая история, конечно же, сразу. Другие смыслы там, ну, все другое сразу.
Да, но это очень сложный текст для произнесения, потому что, конечно, люди так не говорят. Философы, может быть, и говорят, но футболисты, конечно, не цитируют Лукреция, не цитируют Аристотеля, не произносят таких сложных фраз. И я думаю, вашим актерам было очень непросто.
Было непросто. И до сих пор непросто, на самом-то деле. А интересно с переводами, кстати, такая интересная вещь. Первая реплика Рубине в этом рассказе на английском звучит «went down», 4-2-1. И вот это «went down» — это же такое интересное выражение, да, в английском языке. Ну, там много значений, и плюс там еще есть такая сексуальная коннотация в этом вот «went down». И вот здесь, например, то есть мы посмели, например, отойти от перевода русского.
Да, да, да. Конечно, переводить его...
Мастер. Он, конечно, мастер.
Да, переводить его, с одной стороны, удовольствие, с другой стороны, да, адская мука, потому что ты понимаешь, да, сколько, да, вторых и третьих, и четвертых, и десятых смыслов теряются при переводе. Ты совершенно не передашь никак. Но, кстати, я думаю, что Давинпорту очень бы понравилось то, что его рассказ переведен на латышский, потому что он был полиглотом и обожал странные языки, и все время играл с различными словами из разных языков, и в его рассказах очень много заимствований из датского, например, который он очень любил. Очень много таких вставок, которые рассчитаны на то, что читатель, в общем, их не поймет, да, что только увидит красоту этих слов.
Да. Это так. Да, там какая-то странная штука, да, с Балтикой у Давинпорта. Вот Дания, по-моему, там...
Дания у него, безусловно, все время присутствует. Дания для него, помимо всего прочего, была еще таким идеалом, может быть, сексуальной свободы, наверное. Воображаемый Эдем для него был такой. Вот. Но то, что Давинпорт смутило бы, наверное, в вашем спектакле, это сама эта сцена, да, которая напоминает тюремную камеру или гулаг какой-то, потому что у него, конечно, это сад. Это, да, это райский сад с птицами, да, деревьями, цветами, фруктами, наполненные ароматами, солнцем и так далее. И, конечно, вот эти бетонные стены и такой умывальник, напоминающий, ну, какую-то тюрьму, да, это совершенно не сцена для этого рассказа. Но понятно, что в маленьком Рижском театре просто невозможно было такую декорацию сделать. В рассказе она все-таки другая.
В рассказе она абсолютно другая, конечно. Но там еще такая штука, да, что я все-таки, ну, в первую очередь не интерпретировал Давинпорта, а в первую очередь, конечно, занимался какими-то своими вещами. Понимаете, о чем я говорю?
Да, да, конечно.
Я-то все равно про себя ставил, а не про, да, Гая Давинпорта. То есть это как точка отправная, да, как какой-то стимул, да, как раздражитель. И при всем моем уважении огромном и любви к этому писателю. Но просто там просто момент такой, какой-то такой личностный момент. Мои ощущения, они, конечно, другие, чуть-чуть, я другой человек просто.
Ну вот теперь сложный вопрос, потому что мы уже говорили, что в каждом тексте Давинпорта очень много разных смыслов. Какой смысл вы видите в этом рассказе? Как вы его интерпретируете для себя?
Это попытка примирения двух совершенно непримиримых миров. Это первобытное мышление и современное мышление. И для меня вот потрясающая совершенно мысль, которая меня очень вдохновляла при работе, что прогресс — это, да, это мнимая, в общем-то, штука. Меня потрясла вот эта мысль про Новую Каледонию, этих аборигенов, которые уже давно для себя приняли, что существует возможность находиться в двух разных местах одновременно. Что физики только сейчас до этого доходят, да, то есть недавно вот эти открытия, они сравнительно недавние. А аборигены это знали давно, и это им, ну, как бы, совершенно было понятно всегда. То есть что на самом-то деле первобытное мышление и научное мышление – это, в общем-то, одно и то же. Что мы ничем не хуже и не лучше так называемых дикарей, там, скажем, из Новой Каледонии.
Ну да, я бы добавил еще, что это первобытное мышление может быть даже нам в каких-то случаях изощреннее, чем интеллектуальные построения.
Конечно.
Да?
Конечно.
Изощреннее, тоньше, загадочнее, да. Да? И во многих отношениях просто непостижимее. Ну вот вы уже сказали о том, что можно находиться одновременно в двух местах, но и замечательный финал рассказа
о
четырех движениях сумерек в Новой Каледонии, да? Что аборигены Новой Каледонии замечают четыре движения заката в сумерках. Ну, такой борхесовский очень тонкий момент.
Ну да, ну плюс, конечно, дальше это все наслаивается, да, вот описание сумерек наслаивается на то, что это все происходит в Булонском лесу, где, ну понятно, что происходит, да, по ночам. И то, что это закат европейской цивилизации, да, как считал Давинпорт.
Да, ну да, 38-й год, конечно.
Да. Что все закончилось с началом Второй мировой войны.
Почему вы убрали философов вообще на задний план? Они не появляются как персонажи, да, только как духи, говорят, где-то на заднем плане, и оставили только двух футболистов.
Я просто думаю, что, ну, футболисты, в общем-то, носители. Ну, главный носитель этой идеи, на мой взгляд. Потому что там же есть противопоставление спорта и науки. И да, то есть в этом футболе, вот это первобытность же, да, То есть они же говорят тоже об этой первобытности.
Да, первобытность, а с другой стороны изощренность, потому что сам футбол оказывается очень сложной вещью, да. И один футболист оказывается невероятно тонким интерпретатором и футбола, и носит с собой Лукреция, да?
Ну, плюс еще, конечно, то есть все равно это независимый театр, да, и там много всяких таких еще моментов, тоже чисто практических, но при этом я просто понимал, что нужно, если я убираю двух этих ученых, антропологов, то нужно придумать этот вот объект аудиальный, из которого эти звуки идут. Вот поэтому, да, родился вот этот вот штырь с этой колонкой наверху, да?
Да, он одновременно и дерево, да?
Да, и дерево, и фаллический символ, в общем, там все вместе. И это одновременно репродуктор, потому что эти репродукторы у меня с войной, ну, такая вот избитая, может быть, ассоциация, да, но они мне ассоциируются с войной. И это и подсолнух, а Дарвин Бордж очень любил подсолнухи, там, например, в Bicycle Rider, он там пишет про подсолнухи.
Расскажите, Владислав, о ваших постановках в Москве. Вы сказали, что у вас два новых спектакля, да?
Да, две постановки в Москве, один из них это будет русская версия «Митинг любви», который я там поставлю. Оба спектакля будут у Кирилла Серебренникова в театре в Гоголь-центр. И первая, значит, это будет постановка на малой сцене «Митина любовь» Бунина. И вторая постановка будет основана на сценарии Фассбиндера к фильму «Страх съедает душу».
О, это прекрасная вещь.
Да, это прекрасная вещь. И мне кажется, она очень актуальна в Москве сейчас. Угу. Да и вообще, она до сих пор везде актуальна. Животрепещущая.
Вы сказали, что вы хотели адаптировать спектакль, переводя его на латышский, для рижской интеллектуальной публики. Ну и как она воспринимает ваш театр, ваши постановки?
Ну, положительно, в общем-то. То есть я не могу жаловаться на недостаток внимания. Вот «Мальчики пахнут апельсинами» – это такой очень интересный случай в том смысле, что его оценили именно интеллектуалы. Ну, то есть из-за материала во многом. То есть это, я даже думаю, дело не в каких-то моих достоинствах особых постановки, а именно в выборе материала, да, что это, конечно, всех очень тронуло, ну, заживое как-то. То есть все так стали «Ого!». Потому что в театре, конечно, ты не часто встретишь такого уровня материал, который не рассчитан, да, на сиюминутное развлечение. То есть там, например, критики традиционные не поняли это совсем. То есть они, ну что это вообще, что это? Это же вообще здесь ничего нету. А вот независимые там критики и независимые продюсерские компании сразу заинтересовались этим. Вот поэтому сейчас мы едем, собственно говоря, в Москву и до этого в Таллине будем сейчас играть.
Спектакль Владислава Навставшего «Мальчики пахнут апельсинами» будет показан в Москве в центре «Винзавод» на сцене платформы в рамках проекта «Диалоги». С вами был Дмитрий Волчек. Слушайте подкасты «Книжный шкаф» в проекте «Культурный дневник» на сайте свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно в магазине iTunes.